Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Мир вам, дорогие братья и сестры! Вас приветствует Елена Смирнова. Сегодня, будучи вместе с вами в Санкт-Петербурге, одном из наших самых любимых городов, мы пришли в Санкт-Петербургский архив Санкт-Петербургской епархии. И у нас будет передача, посвящена теме, которая не часто звучит на волнах радио «Радонеж». Эту тему нам сегодня озвучит кандидат философских наук, церковный историк, автор книг по церковной истории Средней Азии и Казахстана и истории Санкт-Петербургской церкви Ольга Ивановна Ходаковская. Здравствуйте, Ольга Ивановна.
Здравствуйте. И я расскажу вам о церкви в блокадном Ленинграде. Надо сказать, что о мужестве ленинградцев в годы блокады написано было и в советское время, и до перестройки очень много. Но вот церковная тема, естественно, обходилась. Вы практически не увидите в текстах, известных текстах и фильмах, посвященных блокаде Ленинграда, замечательных фильмах, вы не увидите эту тему церкви, церковной жизни. И вот в 1988 году, а как вы догадываетесь, это был год тысячелетия крещения Руси, в журнале «Наука и жизнь» появляется статья Вероники Никоненко, посвященной церкви в блокадном Ленинграде. Замечательный текст, и надо сказать, что он стал даже где-то классическим, поскольку его очень часто цитируют. То есть те темы и те воспоминания, которые она приводит, они сейчас встречаются в разных статьях и в разных изданиях, посвященных блокаде. Конечно же, в центре ее повествования это личность митрополита Алексея Симанского, его пребывание в блокадном Ленинграде. Действительно, это было уникальное явление. Впервые епископ находился в осажденном городе весь период осады. Причем ему предлагали эвакуироваться. Он отказался. И вот впервые он побывал на свободной земле в июле 1943 года. Он ненадолго прилетел на самолете в Ульяновск, где находилось на тот момент наше священноначалие, митрополит Сергий и его канцелярия. И вот запомнилась фраза, которую он тогда произнес: «Как много вы все едите».
А ведь и они наверняка в такие годы не питались очень обильно.
Да, конечно же. Конечно же. И надо сказать, что митрополит Алексей, он стал митрополитом не Ленинградской епархии, она тогда называлась Митрополичья область Ленинградской епархии, потому что включала в себя и в Псковскую область, и Новгородскую, и Вологодскую, там часть вот Вологодской области, и, естественно, всю Ленинградскую область.
Ну, конечно, как мы помним, тогда у нас оставалось всего 4 архиерея к этому времени, поэтому они управляли такими большими и многочисленными областями.
Ну, у него был викарий, епископ Петерговский Николай Ярушевич, которого в 1940 году отправили на Западную Украину после того, как Западная Украина была присоединена к Советскому Союзу. И вот Алексей Симанский с 20 октября 1933 года находится на вот этой ленинградской кафедре. Это был человек неполного среднего роста, и запомнилось, что у него всегда были очень яркие глаза, очень живые. Но многие отрицательно отнеслись к его назначению. Особенно Мануил Лемешевский, Считалось, что он слишком официален и засушит душу народную, веру народную в Ленинграде. Но вот как раз этого не произошло. Он оказался на своем месте, со своей выдержкой, со своим спокойствием.
Высококультурный человек, прежде всего, имеющий за спиной родословную, достойную.
Да, со своим высоким нравственным потенциалом. И вот с первого же дня, 23 июня, он объявил сбор пожертвований в пользу Красной Армии. И тогда еще город, не осажденный и не измученный, приносил очень много. За очень короткое время было собрано 2 миллиона рублей. В дальнейшем он всячески содействовал вот материально победе, помощи Красной Армии, как это ни парадоксально звучит, когда речь идет о городе осажденном, о городе измученном. Рассказывает, он сам об этом писал в журнале Московской Патриархии в 43-м году. Вот, совершает он почти в темном и холодном храме обход, и вдруг чуть не падает, споткнулся. И когда люди наклонились, то увидели узелок. В узелке около иконы Николая Чудотворца 1500 золотых монет царской чеканки. Естественно, это все было сразу же отдано на дело победы.
А как же он, этот узелок, там оказался?
Кто-то подбросил и ничего не сказал.
Для церкви?
Для церкви. Именно в церкви. Такое было доверие к церкви. Центральная фигура, я считаю, вот этой темы церкви в блокадном Ленинграде, это, конечно, фигура митрополита Алексея Симанского. Ежедневно он служил чин 12 псалмов ночами, молясь за тех, кто в ледяных квартирах ленинградских умирал. Читал полуночницу ежедневно и каждый день обходил храм с иконой маленьким крестным ходом, держась друг за друга в полной кромешной темноте, они обходили храм. Тому есть свидетели, хотя бы Мария Долгинская, дочка расстрелянного священника, она работала в противовоздушной обороне. И вот рассказывала, что поздно ночью возвращалась домой и увидела эту картину, этот обход. Хотя шел обстрел города, и совсем поблизости взрывались снаряды, и тем не менее этот обход не был отменен. Жил он всю блокаду в Николо-Богоявленском соборе на колокольне, на хорах третьего этажа. Там у него был кабинет, кухня, которая отделялась занавеской, и ванная комната. И вот его сестра Анна Владимировна Погожева, тогда уже монахиня Ефросинья, проживала вместе с ним. Часто ночевали его и подьяконы. И вот остались воспоминания этих молодых ребят, как вот он бережно их укутывал своей меховой шубой, а сам шел спать на доски, положенные на ванну в ванной комнате. Однажды снаряд разорвался совсем близко, пробил стену и упал буквально перед ним в его кабинете. И он вышел в алтарь, показал и сказал: «Вот совсем рядом была моя смерть». И потом всю жизнь оставшуюся берег этот кусочек, этот осколок снаряда. И он где-то остался вместе с его архивом, я думаю, в археологическом кабинете в Москве, Троице Сергиевой Лаврии. И когда в апреле 1942 года пустили трамваи вновь, и немцы были потрясены, когда видели вспышки вдали и спрашивали, что это такое, и один другому говорит: это пошел трамвай. И вот он в трамвае посещал те храмы, которые работали помимо Николо-Богоявленского собора. И как рассказывают, что всегда стоя, никогда не садился и очень обращал всех на себя внимание. Конечно, эта фигура была очень яркая, чисто внешне. Еще вспоминают, что когда он служил в храме в Николо-Богоявленском, в лютый мороз, в стужу невероятную, потому что храмы не отапливались, Свечей не было, было только техническое масло в лампадах. Вот вы представьте такую обстановку. И вот он служил в облачении, под которым надевал валенки, ватные штаны и ватную телогрейку, а сверху свое блестящее торжественное епископское облачение. И тем не менее служил, служил каждый день. И причем можно догадаться, сколько было в храмах отпеваний. Им не было числа. И вот он сам участвовал в этих отпеваниях. И несмотря на лица, кого отпевали, он всегда служил полным чином, очень торжественно. И вообще своим спокойствием, своей привычной такой манерой служить, он приносил успокоение тем, кто приходил в храм, не говоря уже о тех проповедях, которые он произносил. И в проповедях неизменно взывал к бодрости духа, к стойкости и надежде на непременную победу, которая придет рано или поздно, и страдания ленинградцев окончатся. Я рассказываю вам о Николо-Богоявленском соборе, но всего в блокадном городе действовало, как вы думаете, сколько? 10 храмов. Это было 3 собора: Николо-Богоявленский, Князь Владимирский и Спасо-Преображенский собор. Помимо того, было 3 кладбищенских церкви и 4 приходских. Кладбищенские на Волковом кладбище, Иовская церковь, на Большеохтинском кладбище Никольская и на Серафимовском кладбище церковь Серафима Саровского. Это были кладбищенские церкви и приходские. Это была Троицкая церковь в Лесном, храм Дмитрия Солунского в районе, который назывался Коломяги, и в Лисьем носу Князь Владимирская церковь. 6 из них были тихоновские. Но Спасо-Преображенский собор, затем церковь в Лисьем носу и Серафимовская были обновленческие. И, наконец, Иосифлянская была церковь в Лесном, Троицкая. Но надо сказать, что все церковнослужители и священники, независимо от направления, расколы были забыты. Все беззаветно служили своей пастве. Многие скончались. И когда окончилась блокада, сразу же все храмы перешли под Тихоновскую, так мы называем, скажем, церковь, перешли в Московскую патриархию. В этих храмах служило в общем числе не более 40 священнослужителей. Это в имперском Петербурге, где были не только приходские храмы, не только соборы, но в каждом государственном учреждении, во всех министерствах, во всех многочисленных учебных заведениях, больницы, везде были домовые храмы, и везде служили священники. И вот вы представьте, какое огромное количество священнослужителей наполняло Петроград перед революцией. Потом их число начало убывать. Прежде всего в 30-е годы. Сначала Евлогиевское дело, потом знаменитая Святая ночь, февраль 32-го года, когда было 500 священнослужителей, активных мирян и монашества арестованы. Еще не расстреливали, ссылали. Затем Кировский поток. В декабре 34-го года был убит Киров, а в начале 35-го начались ссылки духовенства. Огромное количество духовенства тогда перебралось в Сибирь, в Казахстан, в Среднюю Азию. И вот завершил вот этот разгром 1937 год, Ежовщина. И вот после всех этих ужасающих событий в городе осталось не более 40 священнослужителей, включая тех, кто был приписан, а штатных было 17 священнослужителей. И вот они приняли на себя вот, служение в осажденном городе. Все, кто остался жив после этого ужасающего разгрома, все были повязаны путами НКВД. И тем не менее, пусть с отягощенной совестью, но все искренне верили в Бога и помогали своей пастве в годы блокады. И многие из них очень много перенесли в годы блокады. Вот возьмем, скажем, фигуру Михаила Славницкого. Он прожил очень длинную жизнь. Он скончался в 1995 году, а в начале блокады ему было 53 где-то года. Его старший сын Сергей пропал без вести, погиб в годы Отечественной войны. Его горячо любимая дочь Наталья, выпускница Ленинградской консерватории, служила на радио ленинградском. Она умирает в мае 1942 года от дифтерита. И вот отец Михаил переходит из Николо-Богоявленского собора в Большеохтинскую церковь, на Большеохтинское кладбище, именно потому, что там Наталья была похоронена. И, кстати, завещал себя похоронить там рядом с ней. У нас в музее Санкт-Петербургской епархии находится его медаль за оборону Ленинграда, находится та икона, которая всегда была вшита в его рясу, Николы Чудотворца. Его документы, очень интересно, жена его всю войну проработала в госпиталях. Это только одна судьба. Ну вот возьмем известную очень историю со священником Владимиром Дубровицким. Вот именно о нем написала Вероника Никоненко в 1988 году. Это история, воспоминания дочери Владимира Дубровицкого, балерины милиции Дубровицкой, они стали вот классикой блокадных историй. Она вспоминала, что отец шел в Николо-Богоявленский собор каждый день, невзирая на ледяную стужу, невзирая на ветры, на метели. И вот она смотрела в окно на его сухонькую фигурку и просто не могла сдержать всякий раз слез. Говорила отцу: «Не ходи, ты не дойдешь». И он отвечал: «Не могу, меня там ждут». А вы знаете, ведь в блокаду священников очень берегли, им не давали умереть. И если скончались священники, а каждый третий скончался, это были в основном приписные, очень возрастные батюшки, совсем старенькие. Они не выдержали этого холода, не выдержали голода, хоть и что-то, конечно же, приходы им давали, но годы сказывались, и вот они скончались. Вот скончался даже настоятель Спасо-Преображенского собора, потому что был очень возрастной человек. Рассказать, конечно, я могу очень много о этих событиях, о том, как это все происходило. 1943 год, октябрь месяц, впервые с 1917 года церковнослужители получают государственные награды. А надо сказать, что до революции специальных церковных наград не было. Все награды духовенства были государственные. И государственные награды были награды ордена имен святых Александра Невского, Андрея Первозванного, Станислава Святого. И, ну, это были государственные награды. И вот 1943 год снова духовенство награждается государственными наградами. Это были 12 человек, награжденные медалями за оборону Ленинграда. Это, конечно, событие было освещено даже всеми центральными газетами. ТАСС фотографировал награжденных. Фотографии появились в газетах. Блокадная церковь, храмы блокадные не пустовали. Вообще-то есть статистика, когда в 90-е годы еще живых блокадников расспрашивали, проводился социологический опрос. Только 10% из 100 сказали, что они были верующими людьми, посещали храмы и молились. Из 100% блокадников только 10%. Но надо сказать, что в кольце блокады оказалось 2 миллиона 400 тысяч человек, почти 2,5 миллиона. Даже если принять во внимание эвакуированных, а эвакуировались и летом 41-го года, и в сентябре 41-го года, более того, 22 января 1942 года был издан указ об эвакуации 500 тысяч ленинградцев. И вот их начали потихонечку переправлять по льду Ладожского озера. И к Пасхе 5 апреля 1942 года уже сравнительно мало осталось людей. И говорили, что Пасха 41-го года это был какой-то взрыв человеческий вокруг Никола Богоявленского собора. Так много было людей на Пасху 41-го года. И тем не менее, говорят, вот есть остались воспоминания, сколько было людей на 5 апреля 42-го года. Вот рассказывает, мы зашли, пробиться уже нельзя было. Мы потихоньку-потихоньку внедрились, и нас понесло в двери, пронесло этой толпой через весь храм и выкинула в какую-то боковую дверь. Обратно мы зайти уже не могли. Вы представляете, как много было людей 5 апреля. Погода минус 8. Накануне немцы решили расправиться с кораблями, которые стояли вдоль Невы. Это был так называемый ледяной удар. И поскольку эти суда стояли вдоль центра города, то авиа начались удары, и начались удары из загорода, удары снарядами. И с конца декабря 1941 года по 4 апреля 1942 года авиация не бомбила Петербург. И когда вижу какие-то современные фильмы, где показывают, как авиация бомбит город, а город — это январь или февраль, этого не было. И вот тогда на Пасху снова налетели эти черные страшные птицы, которые стали бомбить Ленинград. Князь Владимирский собор пережил вот такую следующую ситуацию. 5:10 вечера. Идет чин поклонения плащанице. Люди подходят в длинной очереди к плащанице. И вот начинается авиационный налет. Ударили так страшно, что когда настоятель собора на тот момент Николай Ломакин спустился со второго этажа, он увидел страшную картину. 30 человек лежали около плащаницы. Кто живой, кто мертвый, кто раненый. Люди, которые не успели подойти, прижимались к стенам. Кто-то кинулся в окоп, кто стоял на улице. Вот такое пережил князь Владимирский собор. И в память об этом событии стоит обелиск во дворе князя Владимирского собора. Это произошло вечером. Второй раз в 7 вечера. И поэтому отменили за утреннюю традиционную 12-часовую. И поэтому за утренняя служилась в 6:00 утра. А потом еще на следующий день утром опять были авианалеты. 160 человек погибло 4-го, и 50 человек по городу погибло именно в пасхальный день. Ну вот что интересно. Накануне Пасхи, вот этого 42-го года, была объявлена общегородская уборка города. 360 тысяч человек вышли на уборку города. Ведь не случайно накануне Пасхи. Вот вам, пожалуйста, и та вот, это вот неофициальная, но, как вам сказать, от души идущая вера, которая осталась в городе. Даже у руководства города. Именно в тот день, 5 апреля, впервые в филармонии был концерт симфонического оркестра. Это ведь тоже не случайно. Отмечалась Пасха. Есть фотографии, которые считаются, что это пасхальные фотографии, но это было на Страстную пятницу, дословно, служение митрополита Алексея Симанского и множество людей. И если люди очень хорошо одетые, потому что постарались достать все, что в них было хорошее и глубоко было спрятано, надели, потому что это был праздник. А что несли освящать? Есть многие воспоминания о том, ни одно и ни два, несли кусочки хлеба освящать, как пасхальные куличи. Ну, что еще сказать об этом времени? Ну, вот, скажем, о Пасхе 1943 года в Лисим-Насу. Это я нашла не в статьях церковного порядка, а у одного краеведа. И вот он рассказывает, что город, и в том числе церковь Лисима-Носа, собирала деньги для победы. На Пасху 1943 года надо сказать, что Лисий Нос стоял на берегу Финского залива, на северном берегу. И там проходила так называемая «малая дорога жизни». О ней мало кто знает. Она проходила через Кронштадт и дальше на Ораниенбаумский плацдарм. И через эту «малую дорогу жизни» также в город доставлялось продовольствие. И вот на Пасху 1943 года вдруг к храму подъехало несколько десятков блестящих новеньких танков. И из этих танков вышли молодцеватые, прекрасные танкисты. И сказали, что эта колонна танков была построена здесь, в Ленинграде, на деньги, которые собирались в храмах. И мы приехали поблагодарить вас. И вот батюшка вышел и освящал эти танки. И в память об этом событии в Лисим-Носу есть также мемориал, где помимо других барельефов есть и этот, сделанный из металла барельеф, храм, танки стоят, люди со свечами и батюшка, освящающий танки. В Преображенском соборе из 6 человек священнослужителей в зиму с 1942 года осталось только 2. Это Егоровский был диакон, и священник был Павел Фруктовский. Так вот, они и жили в подвале Спаса Преображенского собора, потому что добираться, скажем, Павел Фруктовский жил около Смоленского кладбища, и добираться было очень тяжело. И он ежедневно служил. Эти записочки бесконечные, бесконечные отпевания, литургии, он все вынес на себе. А в Князь-Владимирском соборе там осталось несколько священников. А вот Иоанна Горемыкина, это священник был из Коломяжской церкви, его на саночках возили. Его возили на службы на саночках, потому что он не мог больше ходить. Но ведь кто-то должен был служить литургию. В храмах постоянно были люди, даже в самое тяжелое время. У меня есть в архиве воспоминания одной девочки. Она рассказывает, что на подростком была. На 12 декабря 1945 года был день ангела моего отца. И мы с мамой пошли в Князь-Владимирский собор, и вот говорит, в эту лютую стужу, казалось бы, не 20-й праздник, молящихся было 20 человек. Но ведь еще была часовня Ксении Блаженной, а Смоленская церковь в 1940 году была закрыта. И часовня Ксении Блаженной, горячо любимая и Петербургом, Ленинградом, превратилась в склад. И тем не менее туда постоянно ходили люди, и дети даже считали, что Ксенюшка – это какой-то живой человек, потому что постоянно слышали от соседей, от своих родных, надо пойти к Ксенюшке. И вот у нас в архиве есть записка 43-го года. Простая женщина пишет прошение на имя митрополита Алексея. «Откройте часовню, ну что вам стоит? Никому от этого никакого убытка не будет, вреда не будет, а только прибыток-то будет. Сколько людей ходит сюда, Уж надо бы открыть, пишет она. У меня есть текст, этот текст я много раз зачитывала, и когда снимались фильмы, посвященные церкви блокадного Ленинграда. Вот смысл этой записки такой: откройте, никому убытка от этого не будет. Резолюция Алексея Симанского «Не время». И открыли ее в 1947 году помимо разрешения властей. В 1961-м снова закрыли. И только уже к моменту прославления Ксении Блаженной, уже при митрополите Алексее Ридигере, она была открыта, часовня. Но есть у меня фотографии, где вокруг закрытой этой часовни, где там находится какая-то реставрационная мастерская, ходят женщины вот в характерной одежде 70-х, 80-х годов, которая нам всем памятна. Вот ходят, обходят, оставляют свечки. А что было тогда, можно представить в блокадную зиму. И вот что интересно, когда мы рассказываем о блокадном Ленинграде, рассказываем о работающих храмах. Да, они работали. Говорим о священнослужителе, но ведь были еще и певчие. Из 100 человек Свято-Преображенского собора осталось только 20. А в Николо-Богоявленском соборе во время богослужения регент умер. Прямо во время богослужения от голода упал и все, и скончался. И 3 еле живых женщины пели на клиросе. И все-таки приходили и пели. И богослужения проходили. Ну, а что касается мирян, еще сказать. В блокадном городе ходили так называемые письма счастья. В одном источнике я прочитала, что вот там просили прочитать и переписать молитву «Отче наш», и вы будете живы. Но у меня есть другое. Подлинник есть у меня здесь в архиве совсем другого письма счастья. Я сейчас вам покажу. Причем написан он старой орфографией. «О Господи, благослови все человечество и избави нас от зла, и даруй нам свободу и вечное пребывание с Тобою. Эта молитва должна обойти весь свет, передайте ее, и вы увидите, что получите». Кто оставит без внимания, тот будет несчастлив, а кто в 2 дня передаст 9 записок, тот получит великую радость. Эта молитва получена с Афонских гор.
Так вроде бы и наивно, да, но от чистого сердца, от всего сердца, пожелание всему человечеству.
Что интересно, написано старой орфографией. Затем это принесла та самая девочка, которая вместе с матерью ходила на День Ангела Отца в князь Владимирский собор. Вот именно к ним пришла эта записочка.
Как это трогательно, что заботились не только о себе голодные, холодные люди, совершенно измученные, которые, скорее всего, многие потеряли даже надежду, уже не знали никому молиться, но были, наверное, конечно, и крепко верующие, это понятно, вот вы уже об этом рассказали. Но как это удивительно было получить такое письмо.
Вы знаете, ведь не только действовавшие храмы вносили свой вклад в дело победы, но и храмы закрытые. Ну вот возьмем Александра Невскую лавру. Здесь, вот в том месте, где мы сейчас с вами находимся, находился центральный эвакогоспиталь. Почему? Потому что вот там, вот на западе, Московский вокзал, и проложили железнодорожную ветку вдоль всего обводного канала вот к этим корпусам лавры и до самой Невы. Потому что госпиталя были и в здании бывшей духовной академии, духовной семинарии, они все здесь поблизости находятся, и бывшие казармы сводного казачьего полка, везде были госпитали. И вот раненых подвозили по этой ветке и распределяли по этим корпусам, и в том числе здесь, в нашем митрополитическом корпусе, здесь на 2-м этаже находится бывшая домовая церковь митрополитов петербургских. Ее в 1863 году митрополит Исидор Никольский значительно расширил. Это было очень большое помещение. И там находилась гигантская больничная палата в этом храме. Сюда попала авиабомба. Есть фотографии, где тут вот совсем за моей спиной центральный вход со стороны митрополитчьего сада, он был весь раскрошен. Но все-таки, видимо, вот эта госпитальная часть, которая ближе к железнодорожной ветке, она осталась. Что касается Казанского собора, с первых месяцев войны там же находился антирелигиозный музей. На фасадах были выставлены огромные полотна 30-е годы, посвященные подвигу челюскинцев, освоению севера. И вот вместо них появились громадные стенды, посвященные защите города, победе города. Вот так вот возвратили в Казанский собор знамена, которые русское воинство в 812 году отвоевало у французов. Там тоже был такой вот мемориал доблести русской. И также здесь, в Троицком соборе, рядом Благовещенская церковь, вот напротив Благовещенской церкви похоронен Суворов, собственной эпитафией. Здесь лежит Суворов, как он завещал. Там было место, где бойцы произносили клятву, преклонялись, там были знамена, там стоял бюст Суворова. А на том месте, где в Троицком соборе находились святые мощи Александра Невского, их, разумеется, не вернули. Но вот на этом месте такой вот сделали мемориал памяти Александра Невского. Это удивительно. Вот.
А мощи не вернули?
Мощи вернули. В 1988 году, на тысячелетие крещения Руси, мощи были отданы. Вы знаете, у меня есть такие частные случаи. Рассказывала одна женщина, родственница будущего митрополита ленинградского Григория Чукова. Она рассказывает, что был у нее день рождения. Город блокадный был тогда еще. И она собиралась выйти из дому, вышла и вспомнила, что ключи оставила на рояле. Вернулась. Ключей нет. Она стала трогать поверхность рояля. Ключей нигде нет. Она стала тогда искать их вокруг, но она хорошо помнила, что оставила их на рояле. И в этот момент снаряд попадает в парадную. И если бы не эта задержка, она погибла бы в своем собственном парадном. И когда бабахнула, шок прошел, она посмотрела, ключи лежат на видном месте. Вот, и она была уверена, что ее постоянные молитвы, человек была глубоко верующий, по молитвам она была вот на тот момент спасена. И вот таких случаев я в литературе видела много, но это вот такие частные, можно сказать, вот такие эпизоды, то ли случайность, то ли помощь Божия, трудно сказать. Но надо сказать, что город был полностью освобожден от блокады 27 января, день памяти святой Нины. И вот была написана икона, она замечательная икона, и вот эта икона была написана в Грузии, некоторое время находилась в Подмосковье, а теперь ее передали, эту грузинскую, вот эту блокадную Нину, передали во Всеволожск. Здесь, под Ленинградом. А другой список так находится в Подмосковье. В 2001 году был на Малоохтинском кладбище построен первый блокадный храм Успения Божией Матери. На том месте когда-то стоял храм Марии Магдалины. Он, естественно, был перед войной разрушен, снесен. И вот в 1996 году возникла идея построить храм памяти блокады Ленинграда. Это чисто русская традиция, какие-то события знаменательные в истории отмечать строительством храмов. И вот в 2001 году этот храм был построен. Причем раздавались всем желающим кирпичи за чисто условную цену, где каждый мог вписать имя своего родного человека, погибшего в годы блокады. И вот эти все кирпичи вмонтированы в стены этого блокадного храма Успения Пресвятой Богородицы. И там ежедневно возносят молитвы о тех, чьи имена забыты, кто в безвестных могилах похоронен, в этих бесконечных рвах Пискаревки, кладбища на месте нынешнего Парка Победы, там, правда, крематорий был, там сжигали. И вот есть три таких храма, посвященных памяти блокады. Это вот храм блокадный Успения Божьей Матери на Охте, это храм всех святых в Парке Победы и в Старопанове храм Адриана и Натальи на месте страшных боев по защите Ленинграда. Там есть музей очень хороший, вот найденных крестиков, иконок, которые находят на местах, где погибли наши бойцы, остались их останки. Но известны слова Гитлера о том, что не надо брать город, ленинградцы сами себя выжрут, его слова. Все самые крупные объекты, заводы, все было заминировано на случай того, что враг войдет в город. Так что, может быть, они и знали об этом. Разумеется, никаких записей, богослужений блокадного времени не осталось. Но есть фильм. Его сделал документалист Сотников по заказу советского правительства о помощи ленинградцев, которые вносят вклад в победу. И вот он рассказывает, как они работали вместе с митрополитом Алексеем, как организовали эти съемки. И вот этот фильм ставился специально для того, чтобы показать союзникам. Этот фильм есть, но мы его не нашли. Мы там увидим реальный момент богослужения блокадного, увидим этих людей, которые вот что-то приносят свое и кладут на это блюдо, где собираются средства для победы. Этот фильм есть, возможно, он когда-нибудь отыщется, но мы обращались здесь, во все хранилища нет, здесь не найдено. А вот в нашем епархиальном музее мы организовали тарелку, вот какая была в каждой блокадной квартире, и включаем, особенно когда приходят дети, вот этот сигнал «воздушная тревога». И знаете, что мы сделали? Мы нашли богослужение уже патриарха Алексея Симанского где-то середины 50-х годов, подлинную запись. И мы вмонтировали эту запись в тарелку и рассказываем посетителям музея, что, естественно, ленинградцы не могли слушать из своих тарелок эти богослужения. Но представьте себе, вот это богослужение тем же голосом, тот же фрагмент литургии, вот это то, что слышали ленинградцы в самих храмах.
Иисус Христос, Рождество Сицеде, обручение Уго бывшей матери Его Марии и Осипови, прежде даже не чучища има, обречеся имущего чреве от Духа Свята. Иосиф же, муж ия праведен си, и не хотя ия обличити, Господи, дай пустить ию. Сия же ему помыслившу, се ангел Господень во сне явися ему, глаголя, Иосифе, сыне Давидов, Не убойся, приятель Марьям, жены твоя, пропшегося в ней, от Духа и Свята, родит же сына, и наречешь ему имя Иисус. Ой, Господи, люби своя от грехи.
Конечно, есть такие представления об истории, о том, что это излишняя, может быть, информация для современного человека, события, которые были давно, зачем об этом говорить. И по этому поводу можно сказать следующее, что индивидуальный опыт, опыт одной жизни, он очень невелик, и он не может вместить в себя то, что вмещает коллективный опыт нашего народа, нашей страны. И без этого приобщения к опыту ушедших поколений, без этого приобщения к тем страданиям, которые нам не довелось и не доведется пережить, мы будем личностями неполными. Мы не узнаем всей полноты того, что человечество вобрало в себя. И без этого опыта наша жизнь будет только повседневное мельтешение и суета. О церкви в годы блокады сделано 2 фильма в начале 2000-х годов. И, если не ошибаюсь, в 2016 году. Первый называется «Вера блокадного города», и второй «Храмы блокадного города». И вот эти фильмы, конечно, их сейчас можно посмотреть в интернете в свободном доступе, и они дополнят ваше представление о церковной жизни блокадного Ленинграда.
И о том, как и нам нужно держать веру, держать верность Богу во времена тяжелые, во времена военные.
Да.
Дорогие братья и сестры, прозвучала передача, посвященная церкви в блокадном Ленинграде. Об этой очень мало где транслируемой теме нам сегодня рассказала Ольга Ивановна Ходаковская, кандидат философских наук, церковный историк, автор книг по церковной истории Средней Азии и Казахстана и истории Санкт-Петербургской епархии. Эта передача записана 6 марта 2024 года в епархиальном архиве, который находится в митрополитчьем корпусе Александра Невской лавры. Благодарим Ольгу Ивановну за ее такой очень информативный, эмоциональный, сердечный, душевный рассказ. Передачу записала и подготовила к эфиру Елена Смирнова. Храни вас всех Господь. Будем также надеяться на лучшее, надеяться на победу нашего духа, во спасение наших душ.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
Если однажды верил ты себя Господу, седовлеющему для хранения твоего и смотрения тебе, если пойдешь во след Его, то не заботься опять о чем-либо таковом, но скажи душе своей, на всякое дело давлеет для меня того, кому единожды предал я душу свою. Меня здесь нет, Он это знает. Тогда на деле увидишь чудеса Божии, увидишь, как во всякое время Бог близок, чтобы избавлять боящихся Его, и как Его промысл окружает их, хотя и не видим. Но потому, что не видим телесными очами Хранитель, пребывающий с тобою, не должен ты сомневаться о нем, будто бы его нет, ибо нередко открывается он и телесным очам, чтобы тебе благодушествовать». Преподобный Исаак Сирин из слов подвижнических.
Свои пожелания и комментарии вы можете оставить на нашем сайте radonezh.ru. В эфире программа «Редакционный комментарий». У нашего микрофона обозреватель радио «Радонеж» Сергей Худиев.
Чудовищный теракт в Крокус-Сити-Холле для того и совершался, чтобы шокировать людей и выбить их из равновесия. И этой цели отчасти достиг, но нам стоит подумать, какие выводы из него стоит сделать на духовном уровне. Мы оказались перед необходимостью как-то осмыслить происшедшее, научиться жить в мире, где такое возможно. Собственно, назвать происшедшее чем-то новым и неслыханным нельзя. Россия, как и другие страны мира, уже сталкивалась с терроризмом. Но надежда, в том числе необоснованная, укрепляется быстро, и мы уже успели поверить, что террористические атаки на мирное население остались позади. Теперь понятно, что нет, не остались. Вероятность стать жертвой такой атаки все равно намного ниже, чем погибнуть в автокатастрофе. Но, в отличие от автокатастроф, терроризм делает гораздо больше для подрыва общего доверия к миру. Он является проявлением чистой, дистиллированной воли козлу. Жертвы этого преступления никак не обидели своих убийц и никак не могли навлечь на себя месть. Они не были богачами, которых злодеи хотели ограбить. Они просто случайно оказались доступными жертвами, которых оказалось сравнительно легко убить. Невозможно предсказать, кто и когда может быть следующим, и это вызывает острое желание поместить происшедшее в какие-то понятные предсказуемые рамки. Это порождает массу конспирологических догадок. Люди, не дожидаясь вывода следствия, уже, тем более суда, уже определяют, кто это сделал и зачем. Гораздо легче иметь дело со злой, но хотя бы рациональной волей, действия которой можно считать предсказуемыми, чем с той черной дырой, с которой мы столкнулись. Еще один способ уйти от тревожной реальности – следовать тому, что психологи называют иллюзией справедливого мира, веря в то, что люди, к которым пришла беда, в чем-то были виноваты, как-то навлекли ее на себя. Это позволяет немного успокоиться. Уж нам-то хорошим такая беда не грозит. Отсюда уже ясно отвергнутые многими священниками мысли о том, что жертвы теракта пострадали из-за своего неблагочестия. Великий пост, надо молиться, а не по концертам ходить. Великий пост, однако, это не средство избежать смерти, это средство к ней подготовиться. Мы все умрем, и было бы очень глупо делать вид, что это не так. Смерть может прийти за нами внезапно, например, в автокатастрофе или от руки злодеев, может после тяжелой и продолжительной болезни. Но мы все так или иначе умрем. Как говорил еще языческий мудрец Сенека, не с таким уж большим разрывом обгоняем мы друг друга. Смерть никого не минует, убийца спешит вслед за убитым. То, о чем ты так хлопочешь, ничтожно. Разве в том дело, долго ли ты будешь избегать неизбежного? Мудрость состоит в том, чтобы не прятаться от реальности, но как-то принять и осмыслить неизбежность того, что мы все умрем. И тогда оказывается, что, пытаясь прятаться от страха смерти, мы прятались и от надежды. Святой апостол Павел говорит: «Ибо для меня жизнь — Христос, и смерть — приобретение». Для богочестивого человека смерть — не ужас и не конец всего, но, напротив, невероятно утешительное и радостное событие. Как говорит апостол: «Ибо знаем, что когда земной наш дом, эта хижина, разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах, дом нерукотворенный, вечный. Оттого мы и воздыхаем, желая облечься в небесное наше жилище». Видимо, апостол здесь вспоминает слова Спасителя: «В доме Отца моего обителей много, а если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить место вам. И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где я». Святитель Киприан Карфагенский, утешая паству перед лицом смертоносной эпидемии, говорит: «И приятно же оставаться надолго здесь, среди мечей дьявольских, когда при быстро распространяющейся смерти следовало бы тем с большей охотой и желанием спешить ко Христу, который говорит в наставлении наше: „Истинно, истинно говорю вам, вы восплачете и возрыдаете, а мир возрадуется. Вы печальны будете, но печаль ваша в радость будет“. Кто не желал бы избавиться от печали, кто не поспешил бы насладиться радостью? Господь же сам объясняет условия, при которых печаль наша обратится в радость. Он говорит: „Так и вы теперь имеете печаль, но я увижу вас опять, и возрадуется сердце ваше, и радости вашей никто не отнимет у вас“. Итак, если видеть Христа, значит радоваться. Если не может быть для нас радости без лицезрения Христова, то какая же это слепота ума, какое бессмыслие любить тяготы, скорби и горести мирские и не спешить к радости, которую никто отнять от нас не может. Происходит же это, возлюбленнейшие братья, от недостатка веры, от того, что никто не верит в истину, обещанного Богом, который есть истинен и которого слово вечное и твердое для верующих. Если бы тебе человек знатный и важный обещал что-нибудь, то ты, конечно, поверил бы его обещанию и не подумал бы, что будешь обманут тем, кого ты всегда знал стойким в своих словах и поступках. Теперь же с тобой говорит сам Бог, и ты, вероломный, колеблешься недоверчивой мыслью. По исшествии сего мира Бог обещает тебе бессмертие, а ты в этом сомневаешься. Это значит вовсе не знать Бога, это значит оскорблять неверием Христа, Господа и Учителя верующих, это значит находиться в доме веры и не иметь веры. Итак, святитель, указывая слова самого Господа, призывает нас уповать на непреложное обетование Божие и ожидать смерти, когда бы она ни пришла, без страха, но с надеждой. Наше христианское упование, когда мы проникнемся им, полностью меняет то, как мы видим мир, себя и друг друга. У нас есть свет, который не может погасить никакая тьма, радость, которую не может отнять ничто. Мы не озлоблены и не испуганы, мы спокойно относимся к тому, что умрем, и видим в завершении нашего земного пути долгожданное возвращение домой. А, пребывая в надежде, мы сможем быть источником надежды и для других. Такова возложенная на нас миссия – быть светом в мире, погруженным во мрак.
Вы слушали программу «Редакционный комментарий». У нашего микрофона был обозреватель радио «Радонеж» Сергей Худиев. Телефон в студию 8-495-950-6356. Телефон прямого эфира 8-495-959-6356. 59 39.